Очень важная такая тема. Ну, естественно, мы будем говорить не только про коммуникацию с подростком, а коммуникация, она как бы есть коммуникация, ее можно применять везде, и между мужем и женой, и с другими людьми, в принципе, да. Но наша основная тема – это коммуникация с детьми в подростковом возрасте. Это тот самый период, когда, как правило, сложности есть в общении у нас определенные. Мы обсудим сегодня, почему эти сложности возникают, каким образом, в принципе, откуда они берутся, и что, соответственно, нам нужно сделать для того, чтобы этих сложностей у нас было меньше, а в идеале не было их вообще, и все у нас было замечательно. Кто входит, что мой враг? Да, спасибо. Окей, хорошо, друзья, пока я в двух словах представлюсь, те, кто меня не знает, напишите, пожалуйста, какой возраст ваших детей. И еще лучше, ну или вместе с этим можете написать, с каким самым главным запросом пришли на сегодняшний урок, чтобы вот хотели узнать, на какой вопрос хотели бы получить ответ, да, чтобы я был более нацелен на те задачи, которые стоят конкретно перед вами. А я пока в двух словах представлюсь. Я Рафаэль Шустер, педагог, психолог, автор обучающих программ. Отец пятерых детей, двое уже замужем, две дочки, вот вторую дочку выдали замуж неделю назад, дедушка одной внучки. В общем, у меня есть небольшой, скажем так, опыт, педагогический опыт больше 20 лет, психологический, сколько лет, 6-7 я работаю с родителями подростков. Это как бы моя основная тема, да, то есть, можно сказать, съел собаку, но кошерно. Хорошо, 10,5, 8,5, 4, 8, 11, да, спасибо, спасибо. И, окей. Значит, давайте начнем с того, те, кто были уже на моих вебинарах, знают, да, я люблю все раскладывать по полочкам, потому что я все-таки по первому образованию педагог, и мне важно, чтобы все было понятно. Для того, чтобы разобраться с проблемой, в первую очередь нам нужно ее диагностировать. То есть нам нужно понять, с чего вдруг вообще проблема возникает. Кто виноват и что делать. Так, у нас тут есть ответ. Значит, как быть частью их мира, а лучше передать свои ценности, если муж меня не поддерживает? Окей, окей, я постараюсь ответить на вот самый последний пункт тоже. Про остальное мы точно поговорим, а про то, что муж не поддерживает, это хороший, важный вопрос. Да? Надеюсь, что получится на него тоже ответить. Если я забуду, вы мне еще раз напомните там, ближе к концу, если увидите, что я не поднял эту тему. Так, подростковый возраст начался лет в 5, сейчас 11. Что же будет в настоящем подростковом возрасте? Окей, значит, нам надо будет еще обсудить, что такое подростковый возраст, в принципе, что это такое, да, то есть, когда он начинается, когда заканчивается, и почему не так, как в книжках написано. Я уверен, что тут многие уже читали много книг, знают, в принципе, теоретическую базу знают, а вот с реальностью как будто бы не бьется. Хорошо. Или, может быть, начнем с определения подростка. Давайте начнем с определения подростка. Значит, что такое подросток вообще? Напишите, пожалуйста, кто знает, что такое подросток, как мы даем определение подростку. А я пока вот еще кофе сделаю. Сложно переносить эмоции подростка. О, да, это действительно непросто. Так, кто знает определение подростка, подросткового возраста, подростка, как мы можем понять, где у нас ребенок, где подросток, а где уже взрослый человек? Какими критериями мы можем пользоваться? С 13 лет тинейджер. Хорошо знать языки. Так, есть еще какие-то варианты у нас? Окей, смотрите. Ну, действительно, есть прекрасный ответ. Вот прекрасный ответ. Мне даже не понадобилось говорить. Я вот только не могу имена читать, кто комментирует, поэтому не обижайтесь. Подросток – это тот, который хочет быть уже взрослым, но он еще не ребенок. Да. Как взрослым. Прекрасно. Смотрите, у нас есть три стадии. Да? У нас есть стадия, это ребенок. Она очень понятная. Ребенок это человек, полностью зависимый от взрослого. То есть есть там папа, мама, бабушка, не принципиально, кто этот взрослый или кто эти взрослые. Но есть тот, кто решает за ребенка, и тот, кто несет за него ответственность. Да, эти два момента, их очень важно понимать, что они идут вместе. То есть, кто принимает решение за ребенка, и тот, кто несет за него ответственность. У нас есть стадия взрослого человека. Кто такой взрослый человек? Взрослый человек, он сам за себя решает, ну, пока не женится, во всяком случае, и он сам несет за себя ответственность. Да? То есть решение и ответственность у нас идут вместе на протяжении всей нормальной человеческой жизни, кроме одного периода. Этот период мы называем подростковым возрастом. То есть подростковый возраст – это тот возраст, когда ребенок уже принимает решение. То есть он уже не готов слушаться нас, взрослых. Он как бы чувствует в себе, как правило, необоснованно, чувствует в себе уверенность в своих решениях, чувствует в себе, как бы, что он уже могёт, да? Он уже может решать сам, все сам, но при этом он еще эмоционально, интеллектуально и так далее не созрел для того, чтобы действительно нести ответственность за свои поступки. Соответственно, подростковый возраст у нас очень сильно может меняться в зависимости от периода, от ситуации, от окружающей среды и так далее. То есть, если раньше действительно, да, считалось, что вот тинейджер – это какой-то там возраст, скажем, условно с 12 до 18, с 13 до 19, ну, были какие-то возрастные рамки, то сегодня мы, безусловно, не можем говорить о каких-то вот таких цифрах сухих, поскольку подростковый возраст в наших реалиях, он очень сильно растягивается. То есть зачастую сегодня подростковый возраст может начинаться 8-9, да, а заканчиваться в 35. То есть если мы видим, ну, взрослого человека, как будто бы, который явно все еще не начал нести ответственность за свою жизнь, да, он там живет с родителями, например, ну, не обязательно физически живет с родителями, но в смысле есть кто-то, кто за него решает. То есть он еще самостоятельно никогда не жил, он самостоятельно никогда не отвечал за свои поступки, то он тоже тинейджер. Да? То есть у нас этот возраст может растянуться там условно с 5 до 30, до 45. Ну, вообще, знаете, первые 40 лет, они самые сложные в жизни мальчика. Это одна сторона медали. Да? Другая сторона медали, если мы обратимся к опыту там, наших дедушек, например, которые росли во время войны, да, то у них вообще не было подросткового возраста, ну, у части, как минимум. Ребенок, который оставался, не знаю, там, в 9-летнем возрасте старшим в семье, потому что родители погибли, а у него еще были младшие братья, сестры, за которыми нужно было как-то сохранять им жизнь, там никакого подросткового возраста не было, да, то есть был переход из детского состояния во взрослое буквально за секунду. Соответственно, я извиняюсь, мне нужно пить время от времени, а то у меня горло пересыхает. Подростковый возраст – это тот возраст, когда ребенок, да, человеческое существо, находится вот в этой переходящей стадии. Оно может сильно растянуться, может, наоборот, быть очень коротким. Частично зависит от той страны и среды, в которой мы живем, и частично от нас, родителей. Да? То есть все-таки то, что подростковый возраст растягивается, это и наша вина тоже. Частично это вина нам, ну, не вина, я не очень люблю это слово, то есть, скажем так, с того момента, как у нас, в принципе, появилось обязательное школьное образование, мы как родители, да, то есть, ну, я говорю про историю последних 100 лет, скажем, грубо говоря, попали в определенную ловушку, поскольку ребенок, подросток, да, то есть там 14, 15, 16, 17 лет, который в реальности уже, в принципе, взрослый мужчина, да, взрослая женщина, то есть в этом возрасте раньше уже детей рожали. И он, поскольку должен учиться в школе, соответственно, он не может сам себя содержать. Соответственно, он живет у нас в доме, и, соответственно, мы его держим как будто бы в рамках ребенка в обязательном порядке. Да? Ну, мы же не можем 15-летнему подростку сказать, все, иди, снимай квартиру и живи сам. Хотя такая ситуация была не так давно, да, там, 100 лет назад это было нормой. В таком возрасте уже там женились, уже работали давным-давно и как-то за себя отвечали. Поэтому сама наша культурная среда, ну, развитого мира, назовем это так, да, она приводит к тому, что подростковый возраст протягивается. Да, если мы его там еще протянем на институт, первая степень, вторая степень, соответственно, у нас вот мы его растягиваем со своей стороны достаточно сильно. Окей, если мы обратимся к нашим источникам еврейским, да, то у нас слово подросток это наар. Да, наар от глагола литнеер, линеер, литнеер. То есть стряхивать, откидывать. Подросток это тот человек, который как бы сбрасывает с себя, с одной стороны, обязанности ребенка, то есть ребенок слушается родителей, с другой стороны, он сбрасывает с себя личную ответственность. Да? То есть, в принципе, определение, я думаю, достаточно похоже. И как разговаривать с детьми, как с детьми или как с взрослыми? О, да-да, мы об этом мы будем говорить. Окей, хорошо. Итак, значит, давайте вернемся к нашей теме. Наша тема, я думаю, что с подростком понятно, да? Кто такие подростки, мы поняли. Определение, да. Откуда у нас возникают сложности, в принципе, в общении с подростками? Ведь, как правило, с этими же самыми подростками, когда они были чуть младше, у нас все было хорошо, у нас было нормальное общение, то есть мы каким-то образом с ними могли коммуницировать. Что происходит в подростковом возрасте, вследствие чего наш контакт нарушается? Естественно, вот, наверное, самое первое желание, да, такое естественное желание, это назначить ответственными за это детей. Ну, тут с детьми что-то не так. Вот ребенок, он какой-то не такой. Да? Вот он зашел в этот подростковый возраст, у него там гормоны взорвались, и поэтому они так себя ведут. И это можно было бы так сказать, но есть один очень важный момент. Мы видим, что подростки между собой, они, да, общаются. То есть тот самый наш замкнутый подросток, который рычит на нас по любому поводу, да, закатывает глаза так, что это прям есть звук закатывающихся глаз, который сидит у себя в комнате и не хочет ничего говорить, со своими друзьями он, да, общается. Ну, основная масса, да, общается со своими друзьями. То есть, если бы проблема была в самом подростке, то тогда он бы не общался ни с кем. Но если он общается, причем сегодня мы говорим, да, общается — это понятие такое растяжимое, то есть, может быть, он разговаривает с кем-то вживую, может быть, переписывается в чатах, но суть это особо не меняет. Имеет, конечно, значение, но особо не меняет. Тем не менее, как бы у него есть это общение. То есть подросток сам умеет коммуницировать тем или иным способом. Есть те подростки, которые действительно ни с кем не разговаривают, но там, соответственно, у нас совсем другая проблема. Это не наша проблема с подростком. Это проблема в том, что он, в принципе, не разговаривает. Да, но есть люди более замкнутые от рождения. Соответственно, если виноват не ребенок, значит, виноват родитель. Да? Так получается. Ну, тут, я думаю, еще более понятно, что мы, как бы, тут точно не виноваты, мы же хорошие. В любом случае, у нас есть друзья, мы с кем-то общаемся. То есть, мы тоже умеем коммуницировать. Значит, проблема, она в большинстве случаев, она не в ребенке и она не в родителе. Она в том, что происходит между нами. Точнее, даже не что происходит между нами, а как поменялось наше общение, из-за чего он перестал хотеть с нами разговаривать. Ведь когда он был маленький, да, напомню, мы разговаривали, не было никаких сложностей. Ну, или их было гораздо меньше. Что произошло в нашем общении, что привело к тому, что сейчас он с нами не хочет разговаривать. Это то, что нам нужно понять, то, чем нам нужно разобраться. И тут еще один очень важный момент, который нужно понимать. Когда мы говорим про коммуникацию, про эффективную коммуникацию, да, что такое эффективная коммуникация? Давайте, мне давно никто ничего не писал. Скажите, пожалуйста, что такое эффективная коммуникация? Как мы можем определить эффективность нашей коммуникации? Кто нам подскажет в чате? Тут были такие прекрасные ответы про подростка. Я уверен, что и про коммуникацию вы тоже что-нибудь нам обязательно напишите. Я пытаюсь вовлечь вас в беседу, поскольку как педагог я знаю, что лучше всего запоминается только то, в чем мы поучаствовали. Да? То, что мы услышали, даже если идея нам понравилась, даже если все было хорошо, мы забываем очень быстро, буквально несколько минут. Если же мы тоже прикладывали какие-то усилия, то тогда эта информация остается с нами достаточно надолго. У доктора Даниэля Канемана есть очень интересные опыты, которые они ставили по этому поводу. В книге «Думай быстро, решай медленно». Кто знаком, очень полезно. Так, я вижу, никто не хочет со мной переписываться, я всем надоел. Двухстороннего движения связь. Эффективная коммуникация – это связь двухстороннего движения. Окей. Ну, это, в принципе, очень похоже на саму коммуникацию, да, вопрос ее эффективности. Есть результат, да, есть результат. То есть эффективная коммуникация – это та коммуникация, в которой у меня есть результат. То есть мне нужно понять, а какого результата, собственно, я хочу. И коммуникация у меня может быть очень разной, у нее может быть разная постановка задач. Если я ставлю перед собой задачу заставить ребенка убрать в комнате, окей, то, соответственно, эффективность моей коммуникации будет измеряться тем, убрал он в комнате или не убрал. Если у меня есть, моя задача это в том, чтобы ребенок рассказал мне, что на самом деле происходит с ним в школе, да, а не просто ответил нормально, то, соответственно, эффективность моей коммуникации будет измеряться тем, отвечает он на мой вопрос или не отвечает. Да? У нас нет какой-то общей идеи эффективности коммуникации. Нет, в каждом конкретном случае мне нужно понимать, от чего, собственно говоря, я хочу. И это очень важный момент, потому что зачастую мы как бы задаем детям какие-то вот наработанные такие вопросы автоматически, да, достаем их из сумочки, у нас есть там набор вопросов с десяток, и мы их задаем. Для чего мы это спрашиваем? Что мы хотим этим добиться? Мы сами себе на этот вопрос не всегда можем ответить. Да? Когда мы говорим что-то ребенку, для чего мы это говорим? Чего конкретно мы добиваемся тем, что мы говорим? Там, выходит ребенок на улицу, ну, сейчас в Израиле не актуально, но, наверное, в других странах может быть, да, и зимой точно актуально. Ребенок выходит, а мы ему говорим, одень шапку. Да? Для чего мы это говорим? Чего мы хотим добиться? Это может показаться банально, что для того, чтобы он надел шапку, но тут стоит задуматься, это ли то, чего мы хотим, и может ли быть тот результат, которого мы хотим при таком подходе. Поэтому, когда мы говорим про коммуникацию, нам нужно помнить, чего мы хотим, да? Нужно поставить перед собой цель, как бы, иметь это в виду. Окей, хорошо, друзья, у меня тут на втором экране подсказки, поэтому я смотрю, о чем мы будем говорить дальше. Итак, значит, подросток, да, мы сказали, что в детском возрасте у нас, как правило, нет проблем с общением. Они начинаются, когда ребенок переходит в подростковый возраст. И нам нужно понять, что меняется в наших взаимоотношениях, почему наша коммуникация усложняется и, соответственно, попытаться улучшить и исправить. Итак, смотрите, что у нас получается. Зачастую, когда ребенок взрослеет, у нас начинается к нему, мы начинаем как бы предъявлять к нему гораздо больше требований. Пока у нас ребенок маленький, ну давайте начнем с нуля. В нулевом возрасте мы от ребенка ничего не хотим. Мы ему позволяем условно делать все, что он хочет, да, мы его никоим образом не ограничиваем, обеспечиваем всю его жизнедеятельность и никаких претензий к нему не предъявляем. В каком возрасте мы начинаем предъявлять ему претензии, да, ну не то, что претензии, мы начинаем ограничивать его телодвижение, ну есть вот эффект, есть тот момент, когда он начинает ходить там совсем чуть-чуть, да, ну ближе к 3 годам обычно. Обычно ближе к 3 годам ребенок становится более-менее самостоятельным, да, то есть он уже может прям свободно передвигаться, куда-то дотягиваться, что-то брать, куда-то что-то кидать. И тогда мы начинаем ему запрещать, да, вот сюда не иди, это не бери. Просто технически в этот момент он уже может что-то сделать. Соответственно, технически нам нужно гораздо больше ограничивать его свободу. Да, и отсюда вот, в принципе, этот пресловутый кризис 3 лет, наверняка слышали, он не обязательно проистекает именно из тех физиологических изменений, которые проходят у ребенка, да, но и достаточно сильно связан с тем, что наше взаимодействие меняется. Мы предъявляем к ребенку больше требований, а он к этому пока что еще не привык. Ну, есть еще там несколько таких вот моментов, да, и когда мы подходим к подростковому возрасту, в принципе, этот кризис доходит до своего апогея. Почему? Потому что мы видим перед собой уже более или менее, ну, не то что взрослого человека, но что-то напоминающего нам взрослого человека. И, соответственно, нам приходится, хочется, кажется логичным предъявлять к нему определенные требования. Оказывает ли влияние определяющее поведение подростка в гормональные изменения? Смотрите, я сделал небольшое отступление, да, по поводу гормональных изменений. Тут есть несколько моментов, которые очень важно понимать. Первый момент, да, безусловно, у подростков есть гормоны, которые очень сильно влияют на их поведение. И это один из факторов, которые нам нужно учитывать. То есть нам нужно понимать, что у подростков есть свои сложности, да, у них есть свои, как бы им и так не просто. У них тело меняется, у них голос ломается, у них происходят еще всякие очень интересные вещи, да, такие неожиданные для них, с которыми они не совсем понимают, что им делать. И это, безусловно, добавляет очень много сложностей. Но нам, как родителям, нужно понимать, что это, ну, скажем так, это не то, на что мы можем влиять. Да? То есть вот эта данность, гормоны влияют на детей подросткового возраста, там развитие, как развиваются его работа головного мозга и так далее. Это все нам нужно иметь в виду, что это влияет. Но при этом как бы, ну, есть такое желание, да, у некоторых родителей сказать, ну, у него же гормоны, давайте как бы дадим ему делать все, что он хочет. Это тоже не есть правильно. То есть и игнорирование того, что он переживает подростковый возраст. Это неправильно, да, потому что ребенок действительно проходит через определенные процессы. И другая сторона, значит, списывание все на гормоны тоже, это очень плохая идея. Значит, наша задача как родителей, она целиком и полностью сконцентрироваться на том, что мы можем делать, там, где мы можем проявлять свое влияние, а не думать о том, что да, вот там, какие он гены получил и так далее и тому подобное. Потому что это все равно не в нашей зоне влияния. Соответственно, что об этом говорить, что об этом думать. Да? Нам нужно понимать, что у ребенка есть гормональные изменения и иметь это в виду. Ребенок живет в своем мире, родители в своем обоюдном симбиозе живут в своем мире, ребенку просто интереснее с товарищами, с учителями, а не с родителями. Как бы тут идут вопросы, которые не по плану, но мне на самом деле даже, наверное, будет правильнее отвечать на вопросы, потому что мне кажется, это более важно, и это да, очень важно понимать. То есть все вопросы, которые вы пишете, они очень хорошие. Поэтому давайте я, наверное, буду больше на вопросы ориентироваться, чем на свой строгий план. Смотрите, у нас есть определенное ощущение того, что ребенку со своими подростками, со своими сверстниками интересней. Окей? И опять же, тут, безусловно, есть некая правда в этом. Но, как всегда, да, тут у каждой медали есть две стороны. Поэтому давайте разберемся с этим. Важно понимать, как система работает. Значит, есть как будто бы две системы взаимодействия. Параллельная система, да, то есть это ребенок и его сверстники, его возрастная группа, и так не параллельная, не помню, как это называется, последовательная система, это ребенок и взрослый. Теперь, ребенок, когда входит в подростковый возраст, для него выходит на первый план, выходят вопросы социализации, то есть понимание того, где его место в этом мире, каким образом он может найти вот свое место под солнцем. И естественно, что в этом вопросе он ориентируется на сверстников, а не на нас. Да? Мы не очень ему помогаем, потому что мы свое место нашли уже 20 лет назад. Соответственно, ориентироваться на нас достаточно сложно. И ребенок в этом периоде, ему очень важно понять, посмотреть на свою окружающую среду и вот на основании того, что он видит, найти свое место. Да? Опять же, у ребенка это не настолько важно. Ребенок смотрит на взрослых. Да? Ребенок смотрит на взрослых, он учится у взрослых, и для него гораздо важнее, что мама сказала, чем что сказал там сосед Коля. Для подростка, что мама сказала, не настолько важно, а вот что сказал сосед Коля, это имеет принципиальное значение. Да? Но это одна сторона медали. Нужно понимать, что сам этот период тоже он достаточно сложный психологически, потому что подростки одновременно пытаются сделать две вещи. Они одновременно пытаются быть супер индивидуальными, при этом такие, как все. То есть они хотят быть и как все, и не как все. И вот эти две идеи, которые абсолютно противоположны друг другу, каким-то образом в подростковом возрасте уживаются. Да? Кто помнит себя, поставьте плюсики. Как очень хотелось в подростковом возрасте быть как бы личностью, но при этом таким, как все остальные, не выбиваться. Спасибо, да, я вижу, что знакомы с этим. Да-да. Теперь, это одна сторона медали. То есть, безусловно, подростку очень важно мнение его друзей. Но есть достаточно много вещей, которые подросток не может узнать у своих друзей. То есть, есть темы, которые нельзя обсуждать в подростковой среде, потому что это не круто. Да? В подростковой среде нужно вести себя определенным образом, нужно держать определенный фасон, да, марку держать. И вот с этими сложностями естественным образом ребенок обращается к родителям. Если мы не испортили нашу коммуникацию, да, как правило, мы умудряемся к тому моменту, когда ребенок подходит, скажем так, к тому возрасту, когда у него возникают определенные сложности, и их нужно обсудить, мы уже как родители испортили коммуникацию, потом он ищет кого-нибудь, с кем бы об этом поговорить. Да? Но если мы эту коммуникацию поддерживаем, то он будет разговаривать с нами. То есть тусоваться он будет с друзьями, а действительно важные, сложные вещи он будет обсуждать с нами. Поэтому влияние подростковой среды, оно имеет достаточно сильное значение, но оно не абсолютно. Так, не являются ли проблемы в общении с подростком результатом проблем общения в более раннем возрасте? Если так, то переспытать детей уже, наверное, не получится. И да, и нет. И да, и нет. Значит, смотрите, проблемы в общении, я на самом деле начал отвечать на этот вопрос и ушел в сторону немножко, да? То есть, почему у нас возникают проблемы в общении? Поскольку мы с детьми взаимодействуем на уровне, да, сверху вниз. То есть я тебе говорю, что делать, ты делаешь. Желательно молча и быстро. Когда ребенок становится взрослее, то наши требования, они растут. Ну, то есть если от маленького ребенка, что мы там хотели? Чтобы он, не знаю, не кидал стулом в кошку, то от пятиклассника мы хотим, чтобы он еще учился. Да, делал домашнее задание. А от ребенка в девятом классе мы хотим, чтобы он прям вот серьезно учился. А еще убирал комнату, еще ходил в душ, чистил зубы и так далее и тому подобное. То есть наши требования, они растут. И мы попадаем в такую некую ловушку. То есть с одной стороны ребенок становится более взрослым, он чувствует себя более взрослым, он хочет быть самостоятельным. Да? Взрослый равно самостоятельный. Самостоятельный равно ответственный. Окей? Он хочет быть более взрослым, более самостоятельным. А мы вместо того, чтобы дать ему больше самостоятельности, мы на него еще больше давим. Окей? Я сейчас не говорю, что делать. Я сейчас просто обрисовываю ситуацию. Да? Не значит, что не нужно, там, нужно детям все позволять и так далее. На данный момент мы просто говорим о проблеме. Что вообще происходит? То, что происходит, что чем больше ребенок взрослеет, тем ему нужно все больше и больше самостоятельности. А мы, наоборот, корохамицию, да, то есть, ну, так устроена система, от него требуют все больше и больше. Зачастую вот в нашей, скажем так, русскоязычной среде, да, выходцев из Советского Союза, основной такой проблемой является школа. Вокруг нее, вокруг учебы, школа, потом институт, да, вокруг учебы крутится очень много сложностей. В других группах это по-другому. Я не так часто, на самом деле, работаю с израильтянами, но у меня было... я не помню, лет 5 назад, наверное, у меня был такой опыт, меня попросили дать лекцию для израильских родителей, и я там целый час им рассказывал, и в конце лекции я понял, что, ну, по обратной связи, что основная масса проблем, о которых я говорил, они для них не актуальны, то есть у них совсем другие проблемы. И, да, для русскоязычных, как правило, школа, там, дисциплина – это самое важное. Потеря контакта для израильтян, например, у них совсем другие сложности. И был такой у меня не очень удачный опыт. Возвращаясь к нам, да? То есть проблема возникает в связи с тем, что мы от ребенка требуем все больше, а параллельно с этим ему нужно больше свободы. Давайте, для того, чтобы было более понятно. У нас есть две системы. Да? У нас есть система семьи, то есть мужчина и женщина, пока, я надеюсь, это все еще вы в таких рамках, у нас есть система мужчина и женщина, у нас есть система родитель-ребенок. Окей? Теперь, в системе мужчина и женщина у нас что получается? То есть у нас мы берем двух людей, абсолютно как бы разных, они даже разного пола, с разной историей, разного возраста, разной социальной среды. То есть два абсолютно разных человека. И вот из этих двух абсолютно разных людей мы пытаемся создать некую единицу, ячейку общества. То есть эти два человека должны каким-то образом притереться друг к другу и создать нечто единое целое. Да? Что у нас происходит с ребенком? С ребенком у нас все с точностью да наоборот. Мама и ребенок являются физиологически одним существом, да? То есть до родов. Ребенок полностью как бы, ну, технически это он как бы часть мамы, да? После родов начинается процесс отдаления, да, разделения. То есть первая стадия, да, это роды, потом ребенок взрослеет, но он полностью еще зависит от мамы, там первые полгода жизни, первый год жизни. Потихонечку он взрослеет и отходит, да, отходит и становится все дальше, дальше, дальше. И цель этого процесса какая? Чтобы у нас из одного целого получилось два человека, два независимых человека. Этот процесс, он может быть достаточно сложен для обоих. Зачастую для мамы гораздо сложнее, чем для ребенка. Но цель, нам нужно это помнить, да, это очень важно. Главная цель воспитания, главная цель всего, о чем мы с вами говорим на всех лекциях, посвященных воспитанию, это вырастить взрослого самостоятельного человека. Это самое важное. Там он будет более успешный, менее успешный, более интеллигентный, менее образованный и так далее. Это все очень здорово. Но главная цель воспитания – вырастить самостоятельного, то есть отдельного человека. Соответственно, то, что происходит с ребенком, желание отделиться от родителей в нем постоянно растет. Да? С самого маленького возраста постоянно увеличивается желание отделиться от родителя, стать самостоятельным. И нам бы очень хотелось, чтобы он эту самостоятельность проявлял так, как мы хотим. Да? Вот. Ну, будь самостоятельным и сделай уроки. Да? Или будь самостоятельным и самостоятельно убери у себя в комнате. Вот. Проблема только в том, что это не самостоятельность. Почему? Потому что это то, чего мы хотим, а не то, чего хочет он. А чего хочет он? Многие родители, кстати, на этот вопрос отвечают, чего он хочет. Он хочет в компьютере сидеть целый день. Да, там. И это не так. Ребенок сам еще не знает, чего он хочет. Да? Подростковый возраст, зачастую ребенок еще сам не знает, чего он хочет. Но то, чего он точно не хочет, это делать то, что мы говорим. Вот этого он точно не хочет. Почему он не хочет этого делать? Не потому, что он какой-то плохой или какой-то не такой, а потому что это противоречит цели его развития. Развитие подростка состоит в том, чтобы отделиться от нас. Соответственно, делать то, что мы говорим. Окей, как бы странно это ни звучало, но делать то, что мы говорим, слушаться родителей, и это не есть хорошо для подростка. Сейчас все, что я говорю, это на уровне теории, да, не нужно из этого делать какие-то практические выводы. Пожалуйста, мы до этого дойдем. Цель отделения от родителей. Цель становления самостоятельного человека. Соответственно, когда мы как бы пытаемся ставить ребенка в определенные рамки, да, давить на него, заставлять его и так далее. Естественно, из самых лучших побуждений. Да. Естественная реакция – это сопротивление. Да. Отсюда, например, мы встречаемся с подростковым хамством. Да. Вот, ну, я думаю, многим родителям это знакомо, что ребенок хамит, ну вот непонятно с чего. То есть ты ему говоришь что-то вот полезное для него, нужно ему. И он понимает, что ему это нужно. Он понимает, что мы говорим это правильно. Да? Он все равно там цокает, глаза закатывает. Ну и вообще ведет себя так, как будто я не знаю, что я ему сделал. То есть ты ребенку даешь еду, да, а у него вид, как будто его мучают голодом или, я не знаю, на каторжные работы отправили. Как это происходит? Потому что цель, да, еще раз, цель, она в том, чтобы отделиться. А когда мы ему даем что-то, когда мы его ставим в какие-то рамки, какими бы правильные они ни были, насколько бы даже Более того, понимание того, что только мы делаем правильно, загоняет его еще в большую ловушку. А что же делать тогда? Опять получается, что наслушается. Это правильно наслушаться, но это не то, что он хочет. Да? И вот один из таких моментов, то есть как реакция на то, чтобы каким-то образом от нас отделиться, проявить самостоятельность, да, это сделать нам назло. То есть ребенок, подросток, который делает назло, это не обязательно, что он вот такой плохой человек, да, а это просто его способ, вероятно, единственный способ, мы другой возможности ему не дали, проявить свою самостоятельность, сделать нам назло. Окей? Поэтому как бы это нужно правильно воспринимать. Так, вопрос, как вырастить мальчиков хорошими мужьями? Я даже боюсь спрашивать, что вы имеете в виду под хорошими мужьями. Ну, напишите более подробно, что вы имеете в виду. Хороший муж звучит как удобный, да? Поэтому меня немножко пугают такие вопросы. Почему ребенок хочет отделиться от родителей, если ему нравится находиться в кругу семьи, понимающей и любовной атмосфере? Как я объяснил сейчас, да? Ребенку это важно, он не может повзрослеть без этого. То есть, почему ребенок хочет вырастить? Ведь удобнее всего быть ребенком. Тебя кормят, поют, одевают, заботятся и так далее. Да? Но при этом никто из нас не хочет оставаться в этом эмбрионном состоянии. Мы хотим вырасти. И, ну, это, знаете, вот у меня дочка замуж вышла неделю назад, да, я ей говорю, что ты меня променяла на другого мужчину, ты что, зачем ты ушла, тебе что, с папой плохо? Ну, это как бы в шутку, да, но понятно, что почему она уходит из семьи? Ей плохо с нами? Нет, ну, просто пришел возраст, человек хочет создать свою семью, да. Я думаю, что ей гораздо комфортнее было бы жить с нами, ну, любому человеку, жить с родителями и получать все как бы готовое, чем создавать свою семью, там, работать, вот это вот, и вот это вот все, от чего мы бы, взрослые люди, наверное, с радостью отказались, если бы можно было обратно отыграть. Это часть процесса, через который ребенок должен пройти, если он через него не прошел, то он не повзрослел, а? И, опять же, есть у нас люди, которые, ну, чаще мужчины, на самом деле, во всяком случае, мне встречались больше мужчин, у меня такие были студенты, да, которые там под 40 лет, и они вот, у них любящая атмосфера дома, им с мамой удобно, да, она там за ним стирает, одевает. То есть то, что ребенок от нас отдаляется, это не значит, что мы чего-то ему там не додали, что ему чего-то плохо. Это, скорее всего, обозначает, что мы не даем ему достаточно мест для проявления своей самостоятельности. Так, окей, не вопрос утверждения. Ребенок подросток хочет отделиться от родителей, если они не любящие, не внимательные, не умные, заняты только собой и работой. А, утверждение. Я согласен с этим утверждением, но также и обратное тоже верно. То есть ребенок, у которого, да, есть любящие родители, внимательные, умные и так далее, и занятые только им, тоже будет очень сильно хотеть отделиться. Окей? То есть ребенок в любом случае, правильно созревающий ребенок, в любом случае будет хотеть отделиться. И это нормально. Если он не хочет отделяться, то это проблема. И вот тут действительно надо что-то делать. Окей, хорошо. Так, я вижу, у нас время летит. Давайте, может быть, немножко перейдем на более какие-то технику. Хороший муж, кроме того, что он обеспечивает семью, вежлив с домашними и женой. Окей, да, это на вопрос, что такое хороший муж. Окей, это хороший человек, в принципе, да? Это хороший человек, который будет проявлять себя и как хороший муж. То есть ответственный. Что значит обеспечивать семью? Это про ответственность. Что значит вежлив с домашними и женой? Это человек, который уважает. Окей? Для того, чтобы уважать других, нужно уважать себя в первую очередь. Хорошо, отличный вопрос. Давайте попробуем успеть об этом тоже поговорить. Значит, смотрите, что у нас происходит? Каким образом мы портим, в принципе, нашу коммуникацию? Нужно понимать, в принципе, да, то есть что такое, с кем мы хотим коммуницировать, а с кем мы не хотим коммуницировать. Давайте смотреть на нашем примере для того, чтобы было понятно. Кто те люди, с кем мы хотим общаться, а кто те люди, с кем мы не хотим общаться? Напишите в комментариях, с кем вы не хотите общаться. Есть люди, с которыми, ну, общий знаменатель у людей, с которыми мы не хотим общаться. С хамами. Окей. Смотрите. Давайте, в первую очередь, давайте признаемся себе, это важно, что 90%, а может быть 99% людей, с которыми мы общаемся, это те люди, которыми мы вынуждены общаться. То есть основная масса нашего общения у взрослых людей, в отличие от взрослых, в отличие от детей, основное наше количество общения, да, то есть это мы по минутам буквально посчитаем, это люди, с которыми мы вынуждены общаться, а не те люди, с которыми мы хотим общаться. То есть, например, родственники, да, там, ну, тетя Клава, значит, день рождения. Мы идем, да, куда денешься? Надо, потому что родственники там обидятся и так далее. Соседи, да, ну, надо здороваться с соседями, мы же воспитанные люди. Коллеги по работе, начальник, родители друзей наших детей и так далее. То есть основное наше общение, оно с теми людьми, с которыми мы должны общаться. Мы, может быть, не сильно против, но мы, в принципе, должны. И есть небольшая группа людей, с которыми мы сами хотим общаться. Да? Их мы называем друзьями, как правило. Что отличает наших друзей от всех остальных людей? А, есть, кстати, те люди, с которыми мы вынуждены общаться, но мы старательно избегаем общения с ними. Там есть у нас какой-то коллега, которого мы видим в другом конце коридора, да, и делаем вид, что мы его не замечаем, по возможности пытаемся избежать. Так, значит, с хамами, с теми, кто нас не любит, не хочу общаться с теми, кто подавляет, не слышит, да. Если мы подведем как бы общий знаменатель, то те люди, с которыми мы получаем удовольствие от общения, то есть у нас хорошие позитивные эмоции от общения с ними мы хотим общаться. С теми людьми, от которых у нас негативные эмоции от общения, этих людей мы стараемся избегать. Не всегда можем, но стараемся. Да? Теперь, почему у нас могут быть позитивные эмоции и негативные, тут уже достаточно индивидуально. Не то, что есть прям большой выбор, да, но в принципе у каждого что-то свое. Например, да, кого-то раздражает люди, которые не слышат. Вот я согласен, я не могу общаться с людьми. Если я начинаю с кем-то говорить, я вижу, что он не слушает, что я говорю, все, как бы, да, для меня общение заканчивается в ту же секунду. Я, ну, практически никогда не вступаю ни в какие споры, ни в какие объяснения. Если у меня есть сомнение, что человек не хочет меня слушать, как бы для меня такой человек уже все стер. Вот. Для кого-то это не так важно, да, то есть не так сильно его это расстраивает. Кому-то там хамы, например, очень не нравятся, а кому-то не суть. Самый важный момент – это те эмоции, которые мы испытываем при общении. Если у нас много хороших эмоций, позитивных эмоций, приятных, да, хорошие эмоции, я имею в виду приятные. Если у нас много приятных эмоций при общении с человеком, окей, мы будем с ним хотеть общаться. Хотеть. Да? Не общаться, не общаться. Общаться, не общаться зачастую вообще не наш выбор. Но мы будем хотеть с ним общаться. У меня уже айс кафе. Если же у нас в основном негативные эмоции, то мы не будем хотеть общаться с этим человеком. Соответственно, да, то есть у нас есть какие-нибудь родственники, например, с которыми мы не хотим общаться. По секрету, зачастую это наши родители. Okay? У многих, я уверен, такая ситуация, когда неприятно общаться со своими родителями. Okay? То есть мы взрослые люди, ну, я предполагаю, тут, скажем, люди от 35, наверное, да, возрастная группа, то есть родители уже достаточно взрослые люди. У многих людей взрослых общение с родителями, то есть они общаются, потому что так надо, потому что так правильно, потому что в Торе так написано и так далее и подобное. Но при этом вот желания большого нет. Да, это происходит через силу. У многих людей такое общение с родителями второй стороны. Да, я путаюсь, вот это свекр, теща, да, ну вы понимаете, что я имею в виду. То есть мы общаемся, но как бы с радостью бы снизили это общение. То есть мы выбираем. Мы хотим общаться с теми людьми, с которыми нам общаться приятно, и не хотим общаться с теми, с кем нам общаться неприятно. Достаточно просто. И, соответственно, теперь давайте подумаем о нашем общении с нашими подростками. Если в детском возрасте, ну, во-первых, ребенок никуда не может от нас деться, нравится, не нравится, он нас терпит, то в подростковом возрасте ситуация уже другая. Да? Он может куда-то от нас деться, он уже может закрыться у себя в комнате. Но давайте подумаем о том, как мы общаемся со своими детьми. И вокруг чего крутятся наши разговоры? В основном. Окей? И еще раз я хочу подчеркнуть мысль. Мы сейчас не думаем в рамках того, хорошо мы делаем подростку или плохо. Важные темы мы поднимаем или неважные. Насколько это полезно его будущему и так далее, и тому подобное. Это все очень интересно, очень красиво, но желание общаться зависит от позитивных эмоций, а не от правильности и там, я не знаю, каких-то плюшек, которые при этом общении есть. То есть мы, когда мы встречаем ребенка, да, первый раз там, я не знаю, ну, значит, вечером, соответственно, мы возвращаемся там с работы, или наоборот, он возвращается со школы, да, и мы такие сразу, так, как дела в школе? Окей, во многих семьях это вот первый вопрос. Ну и вообще много, много общения крутится вокруг вопросов школы. Это тема интересная ребенку, приятная, он прям вот хочет вам рассказать. Вполне вероятно, что нет, да, то есть мы уже сразу даем много негатива. Ну, давайте прям, у нас времени мало, давайте прям по списку пойдем, вот самых таких распространенных тем, где мы создаем вот эту неприязнь в общении, и, соответственно, ребенок не очень хочет с нами общаться. А потом еще скажем, что о чем, да, нужно говорить с ребенком. Значит, что у нас, да, школа. Окей? Давайте подумаем о том, нужно ли каждый день эту тему затрагивать. То есть помогает ли нам то, что мы каждый день ребенку спрашиваем про школу, как там происходит, что там происходит, да? Сильно это улучшает его рвение к учебе? Может быть, мы можем реже это делать. Ну, если ребенок рассказывает, если ему эта тема интересна, замечательно, да, прекрасно. Но это тот вопрос, который должен перед нами стоять. Вот мы сейчас покоммуницировали. С каким ощущением ребенок ушел? Не с каким он должен был уйти, не какую пользу я передал сейчас ребенку, не это правильный вопрос, да? А правильный вопрос, с каким ощущением ребенок вышел из этого разговора. Окей, значит, первый момент, да? Второй момент, это когда мы общаемся с ребенком, параллельно занимаясь какими-то другими вещами, да? Ну, мы, понятно, очень занятые люди, да, безусловно, и занимаемся с ребенком, разговариваем с ребенком, одновременно, я не знаю, там, моя посуду, или еще хуже, когда мы в телефоне, да, при этом говорим ребенку, что нельзя все время сидеть в телефоне. Какое ощущение от беседы, да? Опять же, мы можем как бы судить по себе, как нам нравится, когда с нами общаются, когда человек занят чем-то другим. То есть, я думаю, это понятно, да? Это минимальное уважение. Когда мы общаемся с подростком, нам нужно понимать, что мы должны вести себя с ним, как будто как взрослым человеком, при этом относиться к нему как к ребенку. Да? Мы зачастую действуем наоборот. Мы требуем с подростка как взрослого, но относимся к нему как к ребенку. Окей? Нам нужно это поменять. И это не просто. Это совсем не просто. Теперь, когда ребенок нам уже, да, что-то говорит, да, вот у нас там случилось чудо, и ребенок нам, да, что-то рассказал. Как мы реагируем? Одна из таких вот классических реакций, мы начинаем давать полезные советы. То есть приходит ребенок, ну давайте представим ситуацию, приходит ребенок, блин, по математике получил там 60, а? Ну кто там в какой системе, 60 из 100. Ну, короче, плохую оценку получил по математике, да, по контрольной работе. Окей? И наше искреннее желание помочь, это дать какой-нибудь полезный совет, да? Или там ребенок приходит и говорит, у меня голова болит, голова раскалывается. Возьми таблетку, окей? Мы помогаем, мы сразу же как бы бросаемся на помощь. Давайте зададим себе вопрос. Вот когда мы даем ребенку готовое решение, которого он не просил, да? Он рассказал нам, что у него болит голова. А мы с высоты своего возраста, да, с высоты своего гения даем ему решение. Возьми таблетку. Действительно мы думаем, что он вот без нас не догадается взять таблетку? Только мы обладаем этим тайным знанием? Как он должен воспринимать это? Ну, нам кажется, что он это должен воспринимать как заботу, да? У него болит голова, я ему предлагаю таблетку, я молодец. Но нет, это так не работает. Когда ребенок нас не спрашивал, что ему делать, а мы даем ему полезный совет, это воспринимается как зачастую, да, в 99% случаев. Не верите мне, спросите у своего ребенка. Кстати, у своего мужа тоже можете спросить, но вы получите очень похожий ответ. Когда ребенок рассказывает про то, что у него болит голова, не спрашивает нас, где взять таблетку, да? Не спрашивает, что ему делать, а просто рассказывает о том, что болит голова, Что он ожидает услышать ответ? Чего бы он хотел услышать? Он бы хотел, чтобы его, может быть, немножко пожалели, немножко поддержали, немножко были как бы с ним, да? Ой, голова болит, да, сейчас жарко так на улице. Ой, ты еще целый день был по этой жаре, конечно, тебе, наверное, тяжело. Окей, это то, что он хочет услышать. Он хочет услышать поддержку, а не полезный совет. Если ребенок у меня спрашивает, мама, папа, у меня болит голова, что делать? Да, вот, тогда да, тогда давайте будем советовать. Если нет, не надо советовать. Он спросит, если он не знает, где таблетки, он спросит. Скорее всего, он в курсе, как лечится голова. Да? Там, то же самое, если он говорит, я голоден, то же самое, если он приходит там, в расстроенных чувствах, что он получил плохую отметку и так далее. То есть первый момент, не лезьте, пожалуйста, советами, когда не против. Другой вариант, как мы, да, вообще, в принципе, не, ну, по секрету вам скажу, да, никому никогда не давайте советов, если вас не спрашивают. У психологов есть такое правило, работаем по запросам. Да? Если не спрашивали, не отвечаем. Думаю, это правило подходит для всех, особенно для родителей подростков и также в взаимодействии с супругами. Если жена, да, ну, я думаю, женщина, может быть, это более близко, вы приходите с работы там, или от общения с подружкой и рассказываете, не знаю, там, какой у вас был тяжелый день, да, а муж вам говорит, ну так уйди с этой работы, окей, дает вам решение. Это зачастую как бы есть ощущение, что меня не услышали. Я пришел рассказать про свои негативные эмоции. Я хочу, чтобы меня услышали и мне посочувствовали, а не дали мне какое-то решение. Когда мне идут решения, как будто бы мои чувства обесцениваются. У меня, знаете, был такой опыт, когда-то много-много лет назад я работал в компании, ну вот, мобильной связи, да. И там у нас была ситуация, что это был бизнес-отдел, значит, позвонила женщина, она поехала за границу, ну, как бы у нее бизнес, там все дела, она поехала за границу, и вот там ей обещали роуминг, да, я с вами говорю про начало эры мобильных телефонов. Ей пообещали, значит, что у нее будет работать связь за границей, а она у нее не работала. И она позвонила и, значит, начала кричать на этого сотрудника, который ей ответил. Вот, из-за вас, и так далее, и тому подобное. Теперь, пока она на него кричала, он проверил, значит, ее, ну, бизнес-профиль, увидел, что она платит компании большие деньги, да, и, соответственно, не надо с ней спорить. Он ей говорит, да, я понимаю, мы вам, значит, выплатим неустойку, я не помню, там, $5000, да, ну, как бы приличную сумму, скажем так, за там 3 дня, когда у нее не было мобильной связи. Вот. Сразу, то есть он не вступал в никакие споры, он мне сказал, мы вам выплатим неустойку, там, достаточно приличную сумму. Окей, что произошло в дальнейшем? Она подала на компанию в суд. И выиграла этот суд, как бы компания заплатила огромный штраф. Да? То есть что произошло? Она была очень-очень зла на то, что получилась такая ситуация. И если бы этот представитель компании ее бы просто выслушал, и сказал бы, да, ой, мне так неудобно, действительно, так получилось, и так далее. То есть взял на себя какую-то ответственность, всю эту ситуацию можно было как бы закончить за 2 минуты разговора, за 5 минут разговора. Да? А то, что он ей дал компенсацию, это вопрос не решило, потому что ее эмоции остались у нее. Да? Она почувствовала себя неуслышанной, что ее чувства перевели в денежный эквивалент. Поэтому очень важно понимать, когда ребенок там что-то нам рассказывает, и любой человек, в принципе, да, не надо давать готовые решения. Ой, жалеть подростка тяжело, ведь кажется, что он уже взрослеет, и ему это уже не нужно или может навредить. Окей, можно, не обязательно прям жалеть, может даже лучше не жалеть, да, но показать, что мы морально с ним. Давайте я вам приведу ситуацию посложнее, где действительно тяжело жалеть ребенка. Приходит наш подросток, да, и говорит, мама, ты представляешь, что произошло? Я получил плохую отметку по математике. Помните про плохую отметку? Теперь, а у нас внутри закипает, и пар начинает из ушей идти. Потому что последние 3 недели, скажем, да, он знал про то, что у него будет этот экзамен, контрольная работа по математике. И вместо, чтобы сидеть и учиться, занимался всякой фигней. Да, там, ходил с друзьями гулять, он в компьютере сидел, занимался чем угодно, кроме математики. И мы каждый день аккуратненько напоминали, ну давай, тут как бы скоро экзамен, да. И теперь он приходит и на голубом глазу нам сообщает, что оп, чудо какое произошло, да. я получил плохую оценку. Понятно, что нам в этой ситуации очень-очень тяжело сдержаться, да? Потому что нам хочется сказать и так далее. Конечно, ты получил плохую оценку, а что? А как это могло быть по-другому, если ты не готовился? Но нам нужно, важно понимать, да, что если мы поступим таким образом, естественным образом, как бы, нам, естественно, это то, что нам хочется делать, то что у нас получится? Да? То есть ребенок приходит и рассказывает нам про свою боль, а мы вместо этого делаем его виноватым. Он на самом деле виноват, окей, не спор, это бесспорно, он виноват в этой ситуации, да, но если мы ему об этом скажем, то мы его делаем, то есть он повернулся к нам, он открыл нам душу, да, мы в нее плюнули, именно так это и будет восприниматься, и мы здесь как бы и теряем наши взаимоотношения, и не получаем никакой выгоды, да, потому что он сам способен понять, как бы странно это ни звучало, но он тоже может догадаться, что есть некая взаимосвязь между тем, что он плохо готовился, и тем, что он получил плохую оценку. Да? То есть, если мы ему этого не скажем, я вот точно вам говорю, он сможет до этого догадаться. Пройдет день, и он сможет сложить это дважды два. Если не сможет, то у нас совсем другие проблемы, да, и там как бы не про коммуникацию идет речь. То есть, даже в такой ситуации нам нужно понимать, что наша задача, она не в том, чтобы решить за ребенка проблему, если он не просит решения. Она не в том, чтобы объяснить ему, что он сам виноват. Окей? Она не в том, чтобы это как-то прокомментировать и так далее. Когда ребенок проявляет по отношению к нам, да, то есть он проявляет какую-то свою слабость. И я не просто так говорю про слабости, про сложности и так далее, потому что это является для нас квинтэссенцией того, какая у нас коммуникация. Понимание того, что у нас здоровая коммуникация, это то, что ребенок приходит к нам с проблемами, да, не с радостными новостями. Если мы можем вот в тот момент, когда он как бы проявляет какую-то небольшую, рассказывает нам какую-то про свою сложность, мы правильно себя ведем, то когда сложность будет больше, он опять придет к нам. Но если мы в этот момент, да, поведем себя не так, а расскажем ему, как правильно надо было жить, то он к нам не придет, когда у него будет другая проблема, да, потому что он знает, что мы не тот человек, на которого можно полагаться. То есть мы можем воспринимать ситуацию так: ну, это фигня, здесь я тебя, значит, поучу жизни. А вот там, где будет действительно серьезная ситуация, вот там я как бы буду горой за тебя. Но ребенок об этом не узнает. Если мы, когда он приходит со своими проблемами, если мы начинаем ему там философствовать о том, что жизнь вообще сложная штука, или начинаем его самого обвинять, опять, даже если он 100% прав, виноват в этой ситуации, обвинять его самого, давать ему решение, то есть все, что угодно, кроме поддержки, то когда ситуация будет еще сложнее, а подростки попадают в сложные ситуации, это нормально, естественно, он к нам не придет. Так, время заканчивается, вы просили напомнить, если у мужа и жены разные направления воспитания, как быть? Так, наверное, это зависит от человека, даже что мне предложат решение, которое мы обсудим. Окей, нужно, чтобы об этом попросили. И что ему в таком случае с экзаменом сказать? Скажите, что вы понимаете его чувства. Да, действительно, это, как бы, наверное, очень печально получить 60. И все, не надо больше ничего говорить. До всего остального он дойдет сам. По поводу мужа и жены. Смотрите, теоретически во всех книгах про воспитание написано о том, что муж и жена должны выступать единым фронтом, должны между собой договариваться. И если такая возможность есть, безусловно, это правильно, безусловно, это здорово, обсудить со своей второй половиной, договориться о некой единой модели поведения, и будет вам счастье. К сожалению, в реальном мире зачастую это не работает. Если бы вы могли договориться, ну, я не про вас конкретно говорю, да, а если бы муж с женой могли договориться, то вполне вероятно, этот вопрос бы никто не задавал, да, это и так понятно. Зачастую мы находимся в ситуации, когда один человек хочет воспитывать, а у второго есть какое-то свое очень четкое понятие о том, что такое хорошо, что такое плохо, и он абсолютно недвижим, не сдвигаем в этом смысле. Ну, у нас нет выбора, мы не можем перевоспитать своего мужа, мы не можем перевоспитать свою жену, это не входит в наши задачи. Значит, мы ведем себя с ребенком правильным образом, а его взаимодействие со второй половиной такое, как оно есть. Да? То есть пытаться перевоспитать мужа, пытаться перевоспитать жену, это очень плохая идея, ни к чему хорошему это не приводит. Оставьте их в покое, пусть ведут себя так, как хотят. Ну, попробуйте поговорить, получится замечательно. Если 1-2 раза попробовали, ничего не сдвигается, то как бы занимаемся воспитанием ребенка, а не перевоспитанием своей второй половины. Это не входит в наши обязанности. Так, друзья, я только хочу подвести короткий итог, да, очень мало кто успел. Значит, нам нужно всегда помнить, что коммуникация, цель коммуникации – это чтобы коммуникация была приятна ребенку. Понятно, мы не можем 100% времени да, расшаркиваться с ним. То есть есть ситуации, когда ребенок бежит, там, я не знаю, на дорогу, мы не думаем, сейчас если я его крикну, то он почувствует давление. Да? Понятно, есть ситуации, когда это не работает. Их много, их действительно много. Поэтому нам нужно стараться во всех ситуациях, когда это не критично, когда это не конец света, стараться, чтобы наша коммуникация была приятной. Негатива будет и так хватает, никуда мы от него не денемся. Наша задача специально, как бы намеренно улучшать эмоциональную среду нашей коммуникации. Тогда наши подростки будут нам доверять, тогда они будут нам рассказывать о том, что с ними происходит. И тогда в тот момент, когда у них действительно возникнут какие-то серьезные вопросы, да, они возникают, чем старше становятся дети, они придут к нам, а не к какому-то там Коляну из подворотни, да, и советоваться будут с нами. И я надеюсь, что все-таки наши советы, они чуть-чуть более полезные, чем реальных пацанов из подворотни. И все, друзья, нам нужно заканчивать. Я надеюсь, что было полезно. Мы много чего не успели обсудить. У нас будет через 2 недели еще одно занятие, насколько я понимаю. Между ними можно тоже задать мне вопросы в социальных сетях. Рафаэль Шустер, легко найти. У меня очень мало этих, как называется, одноименцев. Поэтому можете меня найти и задать мне там. Окей, может. Ну, окей, я уже не успеваю ответить, к сожалению. Да, можете мне написать в социальных сетях, и я постараюсь ответить. Все, всем большое спасибо за участие. Хорошего вечера. Надеюсь, что было полезно. Всего хорошего.